Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Кадурском ущелье продолжается спецоперация грузинских войск. Безрезультатно завершилось время конференция по израильско-ливанскому конфликту. Уровень коррупции в странах Восточной Европы и бывшего СССР снизился. В Кадурском ущелье продолжается спецоперация грузинских войск, блокировавших отряд ополченцев Эмзара Квициани. С подробностями из Грузии корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, части внутренних войск страны продвигаются вглубь Кудорского ущелья, не встречая серьезного сопротивления. Только четверо солдат получили легкие ранения. Среди сторонников Эмзара Квициани число раненых гораздо больше – до 50 человек. Есть и погибшие. Но это не официальные данные грузинских СМИ. Войска уже полностью контролируют все села Кудорского ущелья. По официальным данным, министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили, находящийся в ущелье, говорил по рации с Эмзаром Квициани, который вместе с несколькими десятков соратников скрывается в лесу недалеко от села Гинсвиси. Министр внутренних дел предъявил Эмзару Квициани ультиматум. Он должен сдаться, иначе в результате спецоперации он и его отряд будут уничтожены. Однако ответа от Эмзара Квициани пока нет. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Измена Родине», и ему грозит пожизненное тюремное заключение. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент Украины Виктор Ющенко пообещал внести представление в парламент по кандидатуре премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Выступая в Киеве на встрече с главами областных администраций, президент обратился к депутатам с просьбой не оказывать на него давления.
Я соблюдал конституционные сроки, в течение которых украинский парламент предлагает кандидатуру на пост премьер-министра. И теперь я хотел бы призвать депутатов уважать конституционное право президента рассмотреть предложенную кандидатуру надлежащим образом и вынести ее на утверждение парламента до окончания установленного Конституцией срока.
Ранее президент заявлял, что определится с кандидатурой лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьера до 2 августа. Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Юрий Ехануров от имени правительства призвал все политические силы проявить мудрость и терпение.
Правительство призывает все политические силы соблюдать сдержанность, действовать строго по закону, чтобы сохранить контроль над социальными процессами в стране и обеспечить гражданский мир. Нынешняя ситуация требует взвешенности, мудрости и терпения от всех политических партий и каждого гражданина Украины.
Сказал Ехануров. Израильские войска продолжают штурмовать опорный пункт Хизбаллах Бин-Джейль на юге Ливана. Там идут ожесточенные бои. По данным израильских военных, ранены около 20 солдат. Север Израиля вновь подвергся массированному обстрелу. Боевики Хизбаллах выпустили 125 ракет по городам Хайфа, Акко, Кармель и Цфат. Десятки людей ранены. Ранее в среду лидер Хизбаллах заявил по ливанскому телевидению, что наступает новая фаза борьбы с Израилем, и зона обстрела его территории будет значительно расширена. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан принял извинения Израиля в связи с гибелью международных наблюдателей в результате бомбардировки юга Ливана.
Мне удалось переговорить по телефону с премьер-министром Израиля. Он убежден, что это была ошибка. Он распорядился провести расследование. Я же, в свою очередь, предложил сделать его совместным. Он выразил глубокое сожаление о случившемся, и мы приняли его извинения.
Ранее Кофи Аннан заявлял, что бомбардировка не была случайной. Израиль отверг эти обвинения.
Мы категорически отвергаем обвинение в том, что это был акт, намеренно направленный против ООН. С самого первого дня кризиса мы координируем свои действия с сотрудниками миссий ООН, чтобы обеспечить их безопасность, чтобы оградить их от боевых действий.
Заявил представитель МИД Израиля Марк Регев. В результате попадания бомбы в здании миссии ООН в городе Эль-Хиям на ливано-израильской границе погибли по меньшей мере 4 человека. Участникам состоявшейся в Риме международной конференции по израильско-ливанскому конфликту так и не удалось достичь какого-либо соглашения по прекращению огня в Ливане. При этом, как сообщил Кондолиза Райс, участники встречи согласились с необходимостью создания миротворческого контингента под мандатом ООН для ближневосточного урегулирования. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан подчеркнул необходимость выполнить резолюцию о разоружении боевиков Хизбаллах. В конференции участвовали высокопоставленные представители 15 стран, а также ООН, ЕС и Всемирного банка.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада из жилого дома похищено 17 человек, в том числе двое детей. В другом районе Багдада похищен один из начальников городской полиции. В центральном районе Ирака, в городе Кербела, три человека были убиты в результате вооруженного нападения на свадебный кортеж. Нынешний июль в Польше – самый жаркий за последние 227 лет, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Согласно архивным данным Института метеорологии и водного хозяйства, такой жары в Польше не было с 1779 года, то есть со времени, когда в стране началось регулярное измерение температуры. По мнению специалистов, из-за этого урожай зерновых будет нынче по крайней мере на 20% меньше. В стране введено усиленное наблюдение за лесами. В связи с создавшейся ситуацией мы запретили входить на территорию лесных массивов практически по всей стране, заявил директор государственных лесов Анджей Матысяк. В больших городах скорая помощь не справляется со стремительно растущим количеством вызовов к потерявшим сознание от жары пациентам. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Уровень коррупции в странах Восточной Европы и бывшего СССР за последние 5 лет снизился. Эти данные приводятся в обнародованном в среду докладе Всемирного банка. В докладе отмечается, что усилия властей по снижению коррупции дали положительные результаты, однако необходимо продолжать реформы, чтобы не допустить отката назад. Авторы доклада особо выделяют Грузию как пример эффективной борьбы с коррупцией. Казахстан уже, напротив, предстоит еще долгий путь в этом направлении, говорится в докладе Всемирного банка. В Узбекистане будет ликвидировано представительство еще одной американской неправительственной организации НПО «Winrock International». Такое решение принял Ташкентский городской суд по запросу Министерства юстиции. Основная претензия – несоответствие деятельности организации уставным задачам. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе «Лето по-голландски», «Польский Вудсток», крупнейший рок-фестиваль в Европе, «Англичане на отдыхе», «Русский европеец» Корней Чуковский, «Музыкальный календарь». Начнем с Франции. Что читают сегодня парижане? За ответом на этот вопрос мы обратились к нашему корреспонденту Дмитрию Савицкому.
Зря социологи пугают население. Французы, мол, разучились читать. В то время как в других странах книжные магазины укрупнились до книжных супермаркетов, во Франции живы не только букинисты на набережных Сены или Роны, но и книжные лавки. И забиты они, опять же, не комиксами, угроза социологов, а романами, биографиями, эссе, сборниками рассказов, своими отечественными и переводными. Рекламные щиты в это жаркое время года изображают девиц на пляже, прикрытых, чем бы вы думали, развернутыми книжками популярных авторов. Я решил заглянуть в книжный магазин на Рюмонш в Латинском квартале. Это бывшая мясная лавка «Бушери», от которой осталась лишь старинная вывеска. Открылся этот книжный в 1988 году и, видимо, не случайно, так как молодая писательница Алина Рейс тем летом опубликовала тоненькую книжечку 89 страниц, эротический бестселлер «Мисс Ик», разошедшийся гигантским тиражом. Внутри книжной лавки, на столиках и стеллажах по жанрам разложенные и расставленные книги, в первую очередь карманного дорожного формата. Чем дальше вглубь магазина, тем толще и солиднее книги и по объему, и по содержанию. Я задал вопрос Франсуазе, хозяйке книжного. Во Франции книги выходят большими партиями 3 раза в год. Как вы это объясняете?
В сентябре у нас начало литературного сезона, «Лентре». На Рождество книги выходят к самому празднику. Это новогодние подарки. А вот в январе как бы второе «Лентре», второй запуск литературного сезона, но гораздо менее поддерживаемый прессой. Зачастую, однако, это самые лучшие книги года. Почему так получается? Не могу вам, честно говоря, объяснить. Ну, в сентябре понятно. Выход книг привязан к литературным премиям, Гонкуровской и остальным. Именно поэтому январская Лантре более спокойная, без шумихи.
То есть в сентябре выходят книги интеллектуально более весомые, серьезная проза? А что же вы тогда предлагаете на лето для отпусков? Что читают на пляжах?
Ну, конечно, книги менее серьезные. Детективы, что-нибудь, что легко читается. Но есть все же категории отпускников, которые покупают на лето эссе или биографии. Все зависит от вкуса.
Какие книги наиболее популярны этим летом?
Последний роман Фреда Варгас. Это поляр, детектив. Марк Леви. Книги этих авторов занимают 2 первых места в списке бестселлеров. Что еще? В основном все же детективы. К примеру, последняя книга американца Майкла Коннелли.
А из французской литературы?
Все тот же Марк Леви. Франц и Клара Филиппа Лабро. «Уйти» Тахара Бенжелуна. «Вилла Амалия» Паскаля Киньяра. Это самые покупаемые книги.
Как насчет эссе?
Книга-бестселлер лета в этом жанре. Биография Мао Цзэдуна. Толстый том.
В жаркие отпускные недели в Париже, кажется, закрыто все. От крупных до мелких офисов, добрая треть ресторанов и кафе, медицинские кабинеты, аптеки, парикмахерские, художественные галереи, антикварные лавки, большая часть магазинов. Как ни странно, работа кипит там, где ее трудно предположить, в издательствах. С середины июля и весь август подготавливается эта самая знаменитая «Лантре» — сентябрьская литературная атака на читателя и на Гонкуровский комитет. Журналисты и пресс-атташе покидают столицу, нагруженные первыми оттисками новых романов, и читать им придется, слово, конечно, неуместное, по 2-3 книги в день, так как с каждым «Лантре» количество новых романов увеличивается. Цифра эта в прошлом году добралась до 500. Никакой коллектив Союза писателей с его сетью домов отдыха, ресторанов, клубов, столовых и библиотек не способен выдать 500 романов в год. А ведь это только романы, это всего лишь «Лантре», третья часть годовой продукции, как сказала Франсуаза. Марк Леви опубликовал в России 4 романа «Где ты?», «В следующий раз», «Семь дней творения» и «Между небом и землей». Писатель побывал в Москве в конце июня. Визит его был посвящен не столько знакомству со столицей, сколько общению с прессой. Вот что он сказал о себе книжному обозрению.
«Мой первый роман я написал 6 лет назад. С тех пор со мной произошло множество вещей, о которых я не мог и мечтать. И если бы тогда мне сказали, что через 6 лет я буду сидеть в московском доме журналиста и отвечать на вопросы российской прессы, то я бы подумал, что сплю и что пора просыпаться. Я думаю, что мне просто очень сильно повезло. Я не считаю, что я безумно талантлив, и я не открыл чего-то нового. Но я пишу с открытой душой, и я люблю делиться тем, что мне интересно, с другими. Я просто честно делаю свою работу и стараюсь, чтобы с каждым днем у меня получалось все лучше и лучше. Я как булочник, который каждое утро печет свой хлеб. Счастье булочника, когда людям нравится его хлеб. И если приходит известность, то это не к нему, а к его хлебу. Его не видят, он остается в своей пекарне, в своей мастерской. И мне нравится так жить, жить скромно».
Лауреат Гонкуровской премии Паскаль Киньяр впервые был опубликован в России в 1997 году. То был его роман «Все утро мира», по которому вскоре Алан Корно снял фильм. Киньяр – знаток и страстный любитель классической музыки, причем и той части музыкального наследия, которая до выхода фильма, казалось, было начисто забыта. Любовь Паскаля Киньяра к музыке эпохи барокко привела его в Елисейский дворец к Франсуа Миттерану, который согласился учредить в Версале фестиваль театра и оперы музыки барокко. Киньяр стал директором этого фестиваля. Но еще большим успехом, как во Франции, так и в России, увы, тираж издательства «Текст» был ограничен 2500 экземпляров, было эссе Киньяра «Le sexe et le froid» — «Секс и страх» об интимной жизни обитателей Древнего Рима. Фреда Варгас также известна российскому читателю. «Мертвые, вставайте», «Игра Нептуна», «Уйди скорей и не спеши обратно», «Бесприютный», «Человек наизнанку». Это вполне летнее, в отличие от Киньяра, легкое чтиво. Ну а толстый том биографии Мао совсем не случайно стоит в списке бестселлеров. Среди приведенных к власти Митераном левых, ставших в наши времена икорными левыми, большинство были в конце 60-х маоистами. Политическим же бестселлером лета стала вышедшая 10 дней назад книга кандидата на пост президента страны от лагеря правых Никола Саркози «Свидетельство». Рецензенты пишут, что, судя по всему, политика не раздавила в Саркози человека.
О французском отпускном чтении рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. В Голландии лето запивают розовым вином и заедают селедкой. Под джаз, уличные, театральные и кинопредставления. О голландском лете Софья Корниенко.
Знакомый городской сумасшедший вновь надел черные шорты из клеенки и тяжелые деревянные башмаки, выкрашенные в ярко-желтый цвет. В королевство приходит сельдь, в этом году с опозданием. Начинаются малосольные селедочные дегустации, нежная она тает во рту. Так я узнаю, что в Амстердаме настало лето. Только теперь кажется, что с тех пор, как оно началось, прошла целая вечность. Закончился шикарный, самый крупный в Европе фестиваль искусств «Holland Festival», благодаря которому, если верить пожелтевшим июньским газетам, многие голландцы открыли для себя гений Шостаковича. Кто только успевает поливать многочисленные цветы по кромке домов. Мои на балконе сожгло солнце. Море на выцветшем чистом Зандфордском пляже теплое и ласкает ноги. Жаль, что можно приезжать сюда только по вечерам. Днем дорога на побережье — знойная непроходимая пробка. А на заветном берегу — столь же непроходимый бурелом из неподвижных, намазанных кремом от солнца тел. Спасает ветер. Вечный голландский продувной. Легче на велосипеде. Так ветра делается еще больше. Да и нет в Амстердаме бесчеловечных бетонных площадей. Мало асфальта. Есть только небо, сложенное в гирлянды каналов и разлитое по гигантским окнам. И зеленое сердце — художественный беспорядок английского Вондел-парка. Обязательный атрибут завсегдатая Вондел-парка — бутылка розового. Розе, как здесь говорят. И лежать на траве, пока дети всех мастей плещутся в новом бассейне а-ля арт-деко. Или взобраться на высокую деревянную трибуну на бесплатном летнем концерте здесь же, посреди парка. Нет, не разморило на солнце. На деревьях Вондел-парка действительно живут сбежавшие несколько лет назад из зоопарка зеленые попугаи, а среди расположившихся на траве людей ходят тихие цапли. Скоро их спугнут красочные тени и шум проектора. В конце июля перед особняком музея кино под гирляндами желтых фонарей в ночном парке вырастет надувной экран. Каждую пятницу до конца лета здесь проходят показы «Sunsets» — легкое кино на закате. От Жака Тати до Спилберга рассказывает куратор проекта Рене Вольф.
Начало показа зависит от времени захода солнца. В этом году мы решили начать новый сезон попозже, ближе к августу, когда раньше темнеет. Мы отбираем фильмы, которые не требуют большой концентрации внимания. Например, очень хорошо идут музыкальные фильмы. Песни всегда пробуждают внимание. Сезон начинается с программы старых клипов из ГДР. В августе мы покажем другой немецкий проект. Музыкальный фильм Фатиха Акина «Через мост. Звуки Стамбула». В уличном кинотеатре то стакан кто-то разобьет, то пройдут мимо гуляющие по парку люди, и фильм должен суметь вернуть внимание отвлекшегося зрителя.
Музей кино первым в Амстердаме начал показывать кино под звездами еще в конце 80-х. Теперь в городе много похожих проектов, однако ничто не сравнится с праздной свежестью Вондел-парка.
Надувной экран есть только у нас. В других кинотеатрах используют обычные экраны или показывают фильмы на стенке автобуса. Так мобильнее.
Через пару лет здание музея кино в Вондел-парке по стилю брат знаменитого декадентского колосса кинотеатра Тушинский в центре города снова, как и в 20-е годы прошлого столетия, станет частным клубом. Музей кино переедет в белоснежное здание непонятной летучей формы, которое строится прямо на реке Ай. Рене Вольф.
Мы со своими кинопоказами под открытым небом тоже переедем на север Амстердама. На мой взгляд, там атмосфера для ночного зрелища не хуже. Экран, наверное, установят прямо в воду, а зрителей поместят на лодку. К тому же мы, наконец, оставим в покое жителей окрестных домов, которые давно жалуются на шум.
В другой, менее известный амстердамский парк имени Мартина Лютера Кинга в начале августа приедет любимый всеми «Де Параде» — красивый, по-средневековому балаганный театральный фестиваль, собирающий по 300 тысяч зрителей ежегодно. «Де Параде» странствует по голландским городам все лето. После финальных представлений в Амстердаме фестиваль переливается за границу, во Францию и Испанию. В Гаагском Вестбрук-парке на заднем дворике циркового шатра теплым вечером я беседую с креативным директором «Де Параде» Рэем Ван Сантеном.
«Парад существует 16 лет. Раньше был другой фестиваль – «Бульвар разбитых грез». Мы из него выросли.
Очень романтическое название было раньше.
Да, но «Парад» — это тоже очень романтическое название. Мы его выбрали, потому что здесь каждый артист должен устроить своего рода парад или торжественное зрелище у входа в свой шатер. Таким образом, артисты зазывают зрителей на представление. Чем больше зрителей, тем больше заработают артисты. Поэтому у нас перед каждым театральным шатром парад. Сейчас на территории фестиваля 12 шатров, всего мы покажем в этом году 45 спектаклей. Это такая средневековая концепция. От самих артистов зависит, сколько они заработают.
Ярмаркт, или ежегодный рынок. Отсюда русская ярмарка. Смесь цирка и театра, жаркие шатры и палатки, самодельные декорации и актеры, работающие до седьмого пота. Государство фестиваль не финансирует. Деньги поступают за счет продажи билетов и работы открытых ресторанчиков в пляжном стиле хиппи, а также от спонсоров, в основном производителей напитков. Бюджет фестиваля около 5 миллионов евро. Рэй Ван Сантен.
Это абсолютно гениальная модель. Мы единственный фестиваль, который так работает. Очень многие артисты хотят принять участие. Конкурс начинается сразу по окончании фестиваля, уже в августе. Из приблизительно 650 заявок мы выбираем 45. Иногда очень рискуем, очень редко, но некоторые представления проваливаются. Но мы считаем, что это нормально. Мы стараемся, чтобы программа была разнообразной. Здесь есть несколько серьезных, тяжелых спектаклей. Например, у нас идет комедия под названием «На нервах». Это очень смешная комедия, но если прислушаться, то это тяжелое повествование о современной политической ситуации в Нидерландах.
Спектакля «Я никогда не обещал тебе розового сада» театральной группы «Понис» молодой человек в костюме Спайдермена все время влезает в шатер самыми неправдоподобными способами через навесной потолок и пытается спасти очередную героиню, но хозяин шатра прогоняет его. Актеры похожи на полунинских лицедеев. И за их наивными улыбками, и за отчаянными жестами, когда все они в конце представления ложатся на землю, задрав штаны, скрывается большая печаль за мир, в котором всем приказано быть нормальными и стандартными. Из всех голландских городов где приятнее выступать?
В Гааге, где мы сейчас сидим. Спокойный город, и публика здесь очень театральная. Хорошо здесь. Но еще очень хочется в Нью-Йорк попасть. И в Россию, если там будет интерес. Я очень бы хотел в Россию.
А кто ходит на летние театральные фестивали в Голландии?
В основном это любознательные, интересующиеся культурной жизнью люди, а также те, кто любит пофлонировать себя показать, потому что зрители на такой театральной ярмарке всегда оказываются в центре внимания. Многим это нравится.
Основной конкурент «Де Параде», всегда проводившийся в то же время в Гааге международный джазовый фестиваль «North Sea Jazz Festival», в прошедшие выходные переехал в стеклобетонный просторный Роттердам. По словам музыкантов, акустика в Роттердаме лучше гаагской. Переезд удался. 31-й фестиваль собрал не меньше зрителей, чем в предыдущие годы – 62 тысячи. На радостях как устроители, так и гости даже забыли о запрете на курение на стадионе «Агой». На 15 площадках, названных в честь крупных рек Маас, Гудзон, Конго, Волга, Енисей, тесно распрограммировали несколько десятков модных джазистов со всего мира. В этом году здесь выступали All Star Big Band, которые раньше играли с Дизи Гиллеспи, и 62-летний Рэнди Ньюман с песней «I'm dead, but I don't know it». «Я умер, но не знаю об этом». Обо всех старых джазменах, которым уже давно пора остановиться, а они все играют. Саксофонист Брэндон Марсалис, Artist in Residence фестиваля, выступил с Роттердамским филармоническим оркестром, а на следующий день сыграл свою версию «Love Supreme» Джона Колтрейна. У меня барабанщику Рою Хейнсу уже 81, так что быстрые номера мы больше не исполняем, сказал Марсалис залу. В тот же вечер оба исполнили незабываемую импровизацию. А в зале имени австралийской реки Муррей прошла программа «The Spirit of New Orleans» — «Дух Нового Орлеана» с участием музыкантов из разрушенного города джаза. Голландцы знают не понаслышке, как море умеет отнимать летнее счастье. Группа «Блёв» и голландский гимн «Лету» «Потанцуем на море». Уже подошел мой корабль, я смотрю на него с пляжа. Больше мне не чертить на песке букв твоего имени, их сдувает ветер, но в открытом море не властны земные законы. Я возьму твое имя с собой. Давай потанцуем, любовь моя, потанцуем на море. Прощальный вальс у кромки воды. Раз за твои слезы, два за мои, три за горизонт, за которым мы исчезнем.
Голландское лето в рассказе Софьи Корниенко.
Aan de waterlijn dansen aan de zee. Voor je tranen, twee voor de mijne, drie voor de horizon waaraan we verdwijnen. Wel wie ik was, zwaaiend met mijn jas, mijn armen wijd en leeg, en een hart dat schreeuwend zweeg, dat steeds meer verlangde naar de warmte van je wang. Laten we dansen. Tranen, twee voor de mijne, drie
for the horizon.
Две минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Кадорском ущелье продолжается спецоперация грузинских войск, блокировавших в районе села Ажара отряд ополченцев Эмзара Квициани. Сообщается о раненых с обеих сторон. Спецоперация началась после того, как истек срок ультиматума, предъявленного руководством МВД Грузии, которое потребовало, чтобы ополченцы сдались. Квициани отказался выполнить это требование. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал внести представление в парламент по кандидатуре премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Выступая в Киеве на встрече с главами областных администраций, президент обратился к депутатам с просьбой не оказывать на него давления. Израильские войска продолжают штурмовать опорный пункт Хезболлах в Бинт-Джбейль на юге Ливана. Там идут ожесточенные бои. Север Израиля вновь подвергся массированному обстрелу. Боевики Хезболлах выпустили 125 ракет по городам Хайфа, Акко, Кармель. Цфат. Десятки людей ранены. Участникам состоявшейся в Риме международной конференции по израильско-ливанскому конфликту так и не удалось достичь какого-либо соглашения по прекращению огня в Ливане. В центре Багдада из жилого дома похищено 17 человек, в том числе двое детей. В секторе Газа 14 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов и наземной операции. Уровень коррупции в странах Восточной Европы и бывшего СССР за последние 5 лет снизился. Эти данные приводятся в обнародованном среду докладе Всемирного банка. В Узбекистане будет ликвидировано представительство еще одной американской неправительственной организации Winrock International. Такое решение принял Ташкентский городской суд по запросу Министерства юстиции. Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся с визитом в Казахстане, намерен присутствовать при запуске с космодрома Байконур первого белорусского спутника «Белка». Это была сводка новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Корней Чуковский. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Очень интересным русским европейцем был Корней Иванович Чуковский. Годы жизни 1882-1969. Интересен он даже не тем, что его европеизм пришелся на советское время. Отнюдь нет. Он уже лет 20 успешно работал и приобрел себе имя еще до революции. Чуковский был, без всякой натяжки, лучшим русским литературным критиком начала XX века. Он лучше Айхенвальда, второй тогдашней знаменитости, художественно острее и пишет интереснее, можно сказать, забавнее. Он довел до совершенства жанр критического фельетона, не теряя при этом серьезности и точности эстетических оценок. Чуковский интересен тем, что был он европейцем низовым, вышедшим из социальных низов. Он был в полном смысле кухаркин сын. В этом отношении он напоминает Чехова, являет тот же культурный тип. Тут открывалась для России самая многообещающая перспектива в этом приобщении человека из народа к культурным вершинам. Беда России в том, что этот процесс сорвался. Есть на эту тему очень интересная статья Георгия Петровича Федотова, в которой он говорит, что основной кадр большевизма, его командирскую массу в революции, составляли отнюдь не рабочие, а всякого рода разночинцы из низших служащих слоев, всякого рода парикмахеры, банщики, письмоводители, цирковые наездники. Как раз такие персонажи густо вкраплены в казацкую толщу бабелевской канармии, наблюдение, сделанное на месте, в полном смысле в полевых условиях. Федотов писал, что эти люди до революции уже научились носить галстуки и тросточки, но еще не отучились от семечек. Они уже знали грамоте, но не прошли через школу, не получили систематического образования хотя бы в пределах гимназического курса. И тут очень интересно то обстоятельство, что Чуковский как раз тоже не прошел этого курса, его исключили из гимназии. Но вместо того, чтобы гулять по бульвару с тросточкой, он выучил английский язык и уехал в Лондон корреспондентом одесской газеты. Конечно, тут уже нужно говорить не о типе, а об ярко одаренной личности. Но как раз эта тема, молодые люди из низов в поисках знания и, что называется, культуры, стала у Чуковского одной из основных. Стоит назвать хотя бы его статью «Мы и они», позднейшее название «Темный просветитель», о журнале «Вестник знания», предлагавшем низовым читателям всякого рода самообразовательную дешевку и ставшем вследствие этого чрезвычайно популярным. Чуковский пишет в этой статье, что феномен вызывает двойственные отношения. Тягу молодежи из низов к знанию нельзя не приветствовать, но драма этого просветительства, как можно добавить всякого просветительства, в том, что оно не выводит на высоты культуры, а создает иллюзию некой приобщенности, делая носителей таковой самоуверенными и амбициозными хамами. В образах Достоевского это, если не всегда Смердяковы, то всегда Фомы Апискины. Эти Апискины и терзали Чуковского в его советские годы, особенно мучительно в 20-е, всячески ополчаясь на его знаменитые и любимые детьми стихотворные сказки. В дневниках Чуковского, замечательном культурном свидетельстве эпохи, он говорит, что до революции лучшие его работы, поистине классической, современники называли статью «Над Пинкертон». Читая сейчас эту работу, поражаешься ее актуальностью, поистине сиюминутной, то есть в ней задним числом ощутим пророческий пафос. Чуковский здесь описал явление, ставшее основным признаком нынешних времен – складывание и первые триумфы так называемой массовой культуры. Это дано на примерах кинематографа и детектива.
Как различно творчество прежних миллионов и нынешних. Всемирный сплошной мужик создал Олимпы и Колизея. Он создал Вифлеем и Голгофу. Эринский, индийский, мексиканский, русский, скандинавский мужик населил, испестрил, раззолотил все небо и всю землю богами, прометеями, фебами, феями, джинами, эльфами, богатырями, богинями, гуриями. И долго еще мир будет сверкать перед нами несравненными красками их бессмертной фантазии. А всемирный сплошной дикарь, пришедший на смену мужику, только и мог выдумать, что кофешантанных девиц и в убожестве своей тощей фантазии посадил их даже на луну и спустил на самое дно океана.
И дальше в той же статье.
Смотришь на экран и изумляешься, почему не татуированные зрители, сидящие рядом с тобой? Почему у них за поясами нет скальпов и в носы не продето колец? Сидят чинно, как обыкновенные люди, и в волосах ни одного разноцветного пера.
Тут у Чуковского даже фактически точное описание сегодняшних массовых вкусов. Сейчас кинозрители, да и сами деятели маскульта как раз татуированы и с кольцами в носу, и в разноцветных перьях, панки. В заслугу Чуковскому нужно поставить острую постановку этого вопроса о судьбе культуры в демократическую эпоху. О культуре и демократии, об их совместимости или несовместимости. Это очень сложный вопрос, и решить его однозначно не представляется возможным. Сподручнее ответить на то, какие элементы его решения есть у Чуковского. Конечно, он еще не писал о таких вопросах в их более современном звучании, не писал, скажем, о Голливуде. Но детективы, как известно, читал, причем, конечно, не Ната Пинкертона, а хорошие детективы, Агату Кристи или Диану Сайерс. То есть существование хорошего маскульта фактически признавал. А разве не был Чуковский одним из первых переводчиков о Генри? А ведь этот автор, при всей его словесной изощренности, делал фактически маскульт, создавал популярную литературу, работал в массовой прессе. А разве любимый его Чехов не так же начинал, не там же, в газете? Современное искусство во многом определяется техническими средствами его распространения. Тема, на философском уровне поставленная Вальтером Беньямином и Маршалом Льюином. И у самого Чуковского мы находим верный ход в этом направлении. Он называл кинематограф современным эпосом, то есть созданием массового сознания, хотя не архаического, а нынешнего городского. А его современник Евгений Замятин писал, что Уэллс в своей фантастике создает городской эпос. И самое главное, ведь и Чуковский видел пример высокого эпоса, рожденного в демократии. Уолт Уитман, главным пропагандистом и переводчиком которого в России был как раз сам Чуковский. То есть Чуковский уже видел, что культурное поле смещается еще далее на Запад, в Америку, И в случае Уитмана, певца грядущей демократии, как ему называл Чуковский, этот процесс он горячо приветствовал. То есть, в конце концов, правильно видел перспективу всякого европеизма.
Русского европейца Корнея Чуковского представил Борис Парамонов. Последние выходные июля в Польше начинается традиционный фестиваль «Остановка Вудсток». Крупнейшее событие такого плана в Европе, причем кроме рок-музыки, публика имеет возможность послушать лекции о кино, литературе, искусстве. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Siema Eurosofia, który zaprasza Was na kolejny przystanek Woodstock. Do żaru oczywiście koncert za zupełną darmo hajsą podziękowaniem za to, że jesteście z nami.
Остановка Woodstock, przystanek Woodstock. Это несколько необычное словосочетание знает в Польше каждый. С приближением последних дней июля в прессе появляется все больше сообщений о подготовке к фестивалю. Любители рок-музыки собирают рюкзаки, а польская железная дорога назначает даже специальные поезда из крупных городов в местечко Жары, что недалеко от границы с Германией. Именно там уже 12 лет подряд проходит фестиваль «Остановка Вудсток», ставший крупнейшим европейским фестивалем под открытым небом. Этот фестиваль – благодарность общественной организации «Большой оркестр праздничной помощи» добровольцам, всем полякам, которые в январе во время грандиозного музыкального благотворительного шоу собирали и давали деньги на закупку медицинского оборудования для детских больниц страны. Со временем фестиваль стал значительным культурным событием не только для Польши, но и для всей Европы. Любовь, дружба, музыка. Нет насилию, нет наркотикам. Таковы лозунги фестиваля. Полиция отмечает, что уровень преступности, если принимать во внимание, что в одном месте собираются несколько сот тысяч человек, практически нулевой.
Сыв, смерть, люди сам пьяни.
О том, что здесь грязь, вонь и все пьяные, говорят только те, кто здесь никогда не был. Посмотрите сами, 500 000 народу и драк никаких нет. Так говорили участники прошлогоднего фестиваля. Примечательно, что на остановке Вудсток о всех случаях нарушения порядка, например, когда у кого-то находят наркотики, сообщается прямо с огромной длиной в 60 метров сцены. Так это делает руководитель фестиваля Ежи Овсяк. Вчера были задержаны несколько человек, которые пытались испортить нам праздник. Были также и пару человек с наркотиками. Мы их попросили покинуть фестиваль и говорим об этом открыто. У нас торжествует взаимная приязнь и покой. Все это признают даже те, кто фестиваля не любит. Тем не менее, в Польше не утихают голоса, прежде всего, представителей консервативных религиозных кругов о том, что остановка Вудсток – это мероприятие, которое растлевает молодежь, и его нужно немедленно запретить. Католическое телевидение ТРВАМ показало фильм о фестивале «Остановка Вудсток. Скрытая правда», обвинив его организаторов в пропаганде наркотиков, внебрачного сожительства, пьянства и неверия. Те немедленно подали в суд и процесс выиграли. Независимый судебный орган, чьи представители не обязательно должны быть сторонниками или противниками фестиваля, выслушал аргументы обеих сторон и принял решение о том, что телевидение ТРВАМ непозволительным образом интерпретировало снятые на фестивале кадры, заявил Ежовсяк. Кроме всего прочего, организаторов фестиваля обвиняют даже, что трудно поддается объяснению в непатриотизме. В ответ те приглашают на фестиваль вице-премьера польского правительства, ярого сторонника углубления патриотического воспитания молодежи Романа Гертыха, заявляя, что патриотизм участников фестиваля проявляется хотя бы в том, что они проводят столько дней вместе в мире и согласии. В Жарах уже заканчивается сборка фестивальной сцены. На огромной площадке перед сценой появляются первые палатки. Уже начала работу Академия искусств фестиваля, в которой ведутся занятия по истории кино, журналистики, живописи. Причем занятия эти ведут известные во всей стране журналисты, культурологи, искусствоведы, писатели. Академия искусств на рок-фестивале. звучит, по крайней мере, непривычно. Организаторы, однако, считают, что никакого парадокса в этом нет. В некоторой степени это их ответ критикам, которые нередко обвиняли и обвиняют остановку «Вудсток» в том, что это рок-н-ролльная веселая деревня для 300 тысяч человек. Ежеовсяк. Будет большое шествие театрализованное, кино круглосуточно, в основном музыкальное, в том числе и фильмы с нашего фестиваля и о нашем фестивале. И наши продукции, то их мамы, бардзо-бардзо. Chociaż jestem po przejściach, to w nadziei trwam. Примечательно, что музыканты, в том числе звезды, выступают на фестивале за символическую оплату билетов и обеда. Для многих из них это, возможно, единственный шанс в жизни выступить перед 300-400-тысячной аудиторией. А что притягивает на фестиваль такую большую аудиторию?
Моя девчина меня уговорила.
Моя девушка уговорила мне сюда приехать. Она говорит, что здесь супер и что таких фестивалей должно быть больше.
Климаты.
С одной стороны, это делается в благодарность добровольцам, которые собирают деньги по всей стране на медицинское оборудование для детских больниц. Но с другой стороны, это важное мероприятие для всех поляков, особенно молодежи. Мало таких солидных фестивалей.
Вообще бракует таких фестивалей, пожалуйста.
Некоторые, увидев уже саму атмосферу приготовления к фестивальным концертам, решают стать добровольцами и присоединиться к большому оркестру праздничной помощи. Здесь господствует неповторимая атмосфера любви и братства. Любой это чувствует. Я не первый раз на фестивале, и вот решил, что стану волонтером. Буду на общественных началах помогать собирать средства, помогать людям. Хочу сделать очередной шаг. Это ведь благородное и великое дело.
В этой организации починить было. Направда, это пенькное дело.
В этом также уникальность остановки «Вудсток». Ведь нечасто после рок-фестиваля его участник думает именно о том, чтобы стать волонтером в общественной организации. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Этим летом на Британию, как и на всю остальную Европу, нахлынула невиданная жара, сильно изменившая некоторые привычки англичан. О том, как англичане справляются с климатическим бедствием, рассказ Натальи Горицыной.
В июле население британских островов поделилось на две части – на тех, кто отправился в отпуск, и тех, кто еще собирается это сделать. Тропическая жара изменила облик британской столицы. Горожане максимально обнажились. Все водоемы – от прудов в Гайд-парке и Кенсингтон-Гарденс до уличных фонтанов – оккупированы детьми и подростками. Во время уикендов начинается невиданный ранний исход к морю, в основном на южное и юго-восточное побережье Англии. В июле был побит температурный рекорд 1911 года. Столбик термометра в столице достиг отметки в 36,5 градуса по Цельсию. Как сообщила служба мэра, в поездах метро в час пик температура доходила до 40, а в автобусах в полуденный зной до 45 градусов. На даче, здесь их называют вторым домом, большинство англичан не ездит по той причине, что они им попросту не нужны. Большинство англичан живут в таких домах, которые континентальный европеец принял бы за дачный коттедж. К такому дому, как правило, примыкает небольшой садик. Необходимость ежедневно поливать лужайки и садики приводит к дефициту воды. Городские власти призывают к ее экономии и запретили пользоваться для полива шлангами. И тем не менее, за заборами по вечерам журчит вода, цветы, которые выращивает каждая уважающая себя английская семья, и идеальный травяной газон, за которым ухаживают с не меньшим усердием, чем за ковром в доме, поливаются без экономии, правда, теперь из лейк. Неизмеримо выросло потребление пива и безалкогольных напитков. К лондонским пабам не подойти. В радиусе 10 метров они окружены толпами мужчин и женщин с кружками пива в руках. Жажда, которая в эти дни мучит англичан, подвигла Ассоциацию британских пабов организовать грандиозный 6-дневный пивной фестиваль, на котором представлено более 700 сортов пива. О том, что Британия превратилась этим летом в тропическую страну, населению сообщили ихтиологи. Впервые они наблюдали у берегов Англии необычную картину. 19 огромных океанских солнечных рыб принимали солнечные ванны на поверхности Северного моря вблизи юго-восточного побережья Англии. Эти рыбы известны тем, что в жаркую погоду устраиваются на поверхности воды и загорают. Обычно эти самые крупные из костистых рыб, чей размер доходит до 3 метров, а вес до 2 тонн, живут в тропических водах. Их появление вблизи Британских островов говорит о том, что температура морской воды у берегов Англии сравнялась с температурой Красного или Карибского морей. Похоже, что лондонские власти готовятся к тому, что нынешнее катастрофическое потепление климата может продлиться и зимой. Иначе трудно объяснить строительство летнего ледового катка вблизи моста Тауэр-Бридж. На этом катке размером в 10 теннисных кортов можно будет кататься на коньках летом. В связи с жаркой погодой резко изменился и досуг жителей Лондона. Ежегодно в столице с середины июля по сентябрь проходит грандиозный фестиваль классической музыки, знаменитые променадные концерты или в просторечии промс. Проводятся они уже более 100 лет в крупном концертном зале Альберт Холл. Обычно эти концерты очень популярны, но в июле лондонцы предпочитают слушать музыку на открытом воздухе. Такие концерты практически ежедневно проходят в многочисленных парках. Этим летом с промс соперничают концерты, которые организует британское лесное ведомство. Под его эгидой проходят концерты и фестивали не только в Лондоне, но и в парках провинциальных городов. Самые популярные из них организуются в живописном национальном парке в графстве Дербишир, где пасутся олени и где растет старейшее дерево Британии – дуб под названием «Старик Кок», которому 900 лет. В этом году летний музыкальный сезон в Англии проходит под знаком музыки Моцарта, исполнилось 250 лет со дня его рождения, и Шостаковича в честь его столетнего юбилея. Оперу «Леди Макбет» Мценского уезда и все балеты Шостаковича показывает сейчас в Лондоне Петербургский Мариинский театр во главе с Валерием Гергиевым. Надо сказать, что летние гастроли элиты нынешних и бывших российских артистов в Лондоне выступают Максим Венгеров, Юрий Башмет, Владимир Ашкенази, Дмитрий Хоростовский, Евгений Кисин, сопровождаются нашествием российских олигархов и их семей. В связи с этим и без того заоблачные цены на элитную недвижимость в британской столице поднялись еще выше. Сейчас самые дорогие дома в Лондоне покупают россияне. Недавно риэлторское агентство Knight Frank продало особняк российской семье за 35 миллионов фунтов. Согласно статистике, в фешенебельных и престижных районах Лондона новые русские скупают до 40% домов, стоимость которых превышает 6 миллионов фунтов. Лето – мертвый сезон для политиков. Парламент уходит на каникулы. Королевское семейство пережидает лондонскую жару в своем шотландском замке Балморал, оставив в своей столичной резиденции Букингемском дворце, который летом открыт для посетителей, коллекцию нарядов королевы, которые она надевала на протяжении последних 60 лет. Выставка платьев и костюмов Елизаветы II приурочена к празднованию ее 80-летия, которое проходило в июне и продолжится до конца года. Премьер-министр Тони Блэр с семьей собирается в отпуск, по слухам, в Северную Италию. Отъезд многочисленного семейства откладывается в связи с предстоящей церемонией присуждения супруги премьера Шири Блэр звания почетного гражданина лондонского Сити. Это звание восходит к 1237 году и влечет за собой ряд необычных привилегий. Удостоенный его счастливчик получает право появляться в Сити с обнаженной шпагой, право прогонять стадо овец через Лондонский мост, право быть похороненным в Сити и право напиваться и устраивать дебоши без того, чтобы быть арестованным. Однако рядовые англичане в эти знойные дни меньше всего озабочены возможностью безнаказанно устраивать пьяные дебоши. Тропическая жара отнимает у них последние остатки энергии и жизненных сил.
Британская жара в рассказе Натальи Голицыной. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
Одна из самых интересных достопримечательностей Рима, термы Каракаллы, каждым летом превращается в оперную сцену под открытым небом. Ее задником служат колонны великолепной античной бани Древнего Рима, построенной в начале III века нашей эры императором Марком Аврелием Антонином Каракаллой. В этом году театральный сезон в термах Каракаллы открыл балет итальянского балетмейстера XIX века Сальваторе Вигано «Висталка» в постановке известной балерины Карлы Фрачи. Зрители смогут также послушать «Мадам Баттерфляй», «Турандот», а в эти дни идут представления «Аиды», главную партию в которых исполняет российская оперная звезда Ольга Романько. В термах римляне не только мылись, но и проводили досуг. Здесь было принято назначать деловые встречи и личные свидания. Термы действовали около 300 лет, пока не были разрушены готами. Только в XVI веке там были проведены первые раскопки. Кстати, сейчас одна из двух извлеченных при этих раскопках огромных порфирных ванн приспособлена под фонтан на площади Фарнези в Риме. Другая находится в Ватиканском Бельведере. Впервые летняя площадка Римского оперного театра была устроена в термах в 1937 году. С особенным успехом здесь всегда шли представления оперы «Верди Аида». Грандиозность замысла композитора как нельзя лучше подходила для подобной сцены. Некоторые спектакли собирали до 5000 человек. В результате археологи забили тревогу, говоря, что присутствие такого количества людей разрушает памятник. В середине 90-х представления в термах Каракаллы были запрещены. Однако в 2001 году, к огромной радости любителей балета и оперы, запрет был все-таки снят. Организаторы уменьшили число зрительских мест до 2000 и сделали все, чтобы не наносить ущерба древним развалинам.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону.
Это трудные времена для народа Ливана.
То, что происходит сейчас в Кадорском ущелье, является грубым нарушением со стороны Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Изначально я поставил такую задачу себе и всем окружающим. Не воровать из бюджета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».